Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 2 минуты на канале Фейгин Лайв. Сегодня 25 июля. Мы проводим очередной стрим. Как мы его анонсировали, сегодня у нас в гостях депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин. Евгений, рад вас приветствовать.
Да, Марк, приветствую. Здравствуйте, друзья.
Мы назвали мандат, ну, сократили. Совершенно понятно, о чем пойдет речь. Вот прежде чем мы перейдем к обсуждению, нас уже около 2000 смотрит. У меня огромная просьба. Сегодня воскресенье, лето. У меня огромная просьба к зрителям раз за разом. Прошу вас, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей присоединилось к прямому эфиру, ну или посмотрело нас в записи. Ну и, соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Понимаете как, мы уже знаем информацию о том, что Евгений вас пытается лишить адвокатского статуса, о чем мы подробнее сейчас поговорим. И, собственно, понятно, что это такое, значит, репетиция перед лишением статуса депутата. Мандата депутата. А других планов у них просто не бывает. Не потому, что как бы это вот есть какие-то вариации развития событий. Но мы следили за судьбой депутата Олега Шереметьева, видели, как все происходило, это же беспредел вообще. И в отношении депутата Янгалычева, я думаю, что там приблизительно такой же план действий. Давайте мы, смотрите, начнем конкретно с вашей истории. Я сам бывший адвокат, у меня в 2018 году решили статус за 3 твита. Ну, я ругался нецензурно, я вообще это обожаю. Вот. Но это, естественно, нарушение кодекса адвокатской этики. В чем у вас сейчас ситуация? Вы нам расскажите. Дальше мы, конечно, хотели поговорить по умному голосованию, то, что происходит, и много чего еще. Но давайте начнем с вашей истории. Как это происходит с Московской адвокатской палатой? Какой предлог, какое обращение Минюста, собственно, представление, точнее, что там происходит?
В представлении Минюста указано две основных причины для прекращения моего статуса адвоката. Это первое, те вопросы, которые я задавал председателю Мосгорсуда Егоровой по делу, по московскому делу, соответственно, ну, кто, может быть, забыл, московское дело, это группа уголовных дел, которые были возбуждены в отношении участников летних протестов 2019 года в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ну и поскольку я сам участник, скажем так, этих выборов непосредственно, да, и прошел в Мосгордуму, я считал обязанным себя задавать эти вопросы, потому что, в том числе потому, что мои избиратели меня просили об этом. Я, кстати, представил в палату письменные подтверждения об этом своих избирателей, которые реально ко мне обращались с такими просьбами. Здесь еще надо понимать, что, возможно, многие думают, что раз депутат, значит, может все. На самом деле, у нас, как у депутатов, не было вообще никакой возможности для нормальной коммуникации с судейским сообществом. И так вот, чтобы сесть, там, круглый стол какой-то, заседание комиссии, обсудить, почему этот приговор слишком жесткий, почему здесь там заключение под стражу избрано в качестве меры пресечения, да, может быть, там как-то помягче практику сделать. Нет, такой возможности нет. Полностью все двери закрыты, никаких коммуникаций. Единственная возможность для нас хоть как-то поднимать вот эти острые вопросы, это при решении одного вопроса, который в компетенции Мосгордумы, связанный с судами. Это назначение мировых судей. Понятно, он напрямую с московским делом связан, с делом сети, но при рассмотрении этого вопроса, в силу того, что вот приходит председатель Мосгорсуда, естественно, я пользовался этим случаем и задавал ей вот эти вопросы по московскому делу. И прямо в ходе заседания видный единорос Семенников, соответственно, начал мне угрожать лишением статуса, что это якобы какой-то конфликт интересов в этом есть между вот, статусом адвоката и депутата. Но дело в том, что я-то не участвовал в этих делах как адвокат, и, соответственно, никакого конфликта интересов здесь нет. Я, кстати, подтвердил это официально, тоже представил в палату сведений. Они тоже понимают, что никакого конфликта интересов здесь нет. Поэтому вот в 2019 году он не угрожал, и вот на дворе год 21, уже вторая половина. И вот это все тянулось, у них там переписка большая
с ним. А как же, извините, Евгений, простите, а 6 месяцев, как же 6-месячный срок привлечения? Они что, его считают от какого-то момента написания жалобы? Потому что 6 месяцев это минимум с 2019 года.
С того момента, как вас лишили статуса, многое изменилось. 2 года теперь уже срок.
А, да, я забыл. Слушайте, Евгений, я забыл, они теперь бесконечно сделали. Молодцы, сука. Ну, хорошо, так, извините, что я перебил, Евгений.
Да. Так что 2 года еще не прошли, поэтому с точки зрения сроков давности меня еще можно привлекать. И, ну, Дальше вот это все вот так вот ни шатко, ни валко как-то шло, и вроде понятно, что формальных оснований даже их не хватает явно, и они инициировали. Все изменилось вот в 2021 году, когда я принял участие в акции протеста 23 января. В марте меня осудил Тверской суд за участие в митинге, соответственно, несанкционированном. В конце мая это засилил Московский городской суд. Мою жалобу отклонили. И понятно, что вот как только Мосгорсуд засилил, видимо, там несколько недель им потребовалось, чтобы решение получить, и сразу же Минюст отправляет вот это решение, соответственно, в качестве основания для лишения мне статуса. Якобы я порочил честь адвокатуры. Хотя я себя не позиционировал как адвокат. Есть разъяснения палаты соответствующие, которые говорят о том, что адвокат, соответственно, может быть лишен статуса, если он, там, например, там, в судебном заседании ругается матом. Да? То есть, да, ну, да. Понятно, как адвокат присутствует. За это как бы можно. Если он там, в отношениях с доверителем себе какую-то нечистоплотность позволил. Но если я там никаких консультаций никому не оказывал, удостоверением своим не светил, просто прогулялся по Пушкинской площади и Тверской улице. Вот все мое правонарушение, которое было.
Смотрите, Евгений, я просто хочу разобраться. То есть уже была коллекционная комиссия, она заседала вообще? Уже она рассмотрела или как происходило?
4 августа будет.
Только будет 4 августа. Ага. Да. Не, ну, зная практику, они сейчас, собственно, там идет давление, чтобы этот вопрос решить. Мы это понимаем, как происходит. 3000 человек нас смотрит. Ну, прибавляется цифра, мы только 9 минут в эфире. Пожалуйста, у меня просьба, те, кто присоединился, еще вот эти 1500, пожалуйста, ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Пусть как можно больше людей придет, может быть, они не упустили, что у нас сегодня эфир. Ну и 1000 лайков, спасибо, ставьте еще. Смотрите, Евгений, вопрос ведь как обстоит? С вами кто-то уже там вел разговоры, что типа ты ведешь себя неправильно, лишим тебя статус. Вы знаете, как вопросы прокачиваются. Веди себя хорошо, потому что ведь убывает количество независимых депутатов в Московской городской думе, особенно тех, кого поддержал умное голосование, и тех, кто остались принципиальными, как вы, как Олег Шереметьев, как Янгалычева, другие некоторые депутаты, которые там поддержали Алексея Навального, возмутились беспределу. Я уж не говорю про все московские вопросы, это и так. Все ясно, мы их коснемся дальше. Какой-то разговор был, что вы вот поведите себя так, и тогда у вас есть шанс, а если не поведете, то будет вот так. Обычно так посылает адвокат какого-нибудь из палаты, который начинает с вами эти разговоры.
Нет, не было. Разговор был только в самом начале, как только я победил на выборах, прям сразу там несколько заходов было. И заходы были какие-то. То есть надо понимать, что в Мосгордуме зарплату имеют только представители партии.
Да, освобождение. Да.
Не просто зарплата, а 500 тысяч рублей в месяц. И больше. Соответственно, а у оппозиции зарплата ноль, просто ноль.
Да.
Что хочешь, соответственно, ну, я кручусь как адвокат, и меня сейчас этого хотят лишить. Тут тоже понимание важно, это не просто вот какой-то статус. Я 5 лет учился после школы, да, в университете на юриста, потом отслужил в армии и, соответственно, 10 лет работал на госслужбе, по юридической специальности.
Да, знаю.
Потом 5 лет адвокатом. У меня вся жизнь с этим связана. Я ничего больше в жизни профессионально делать не умею. И они меня хотят этого лишить. То есть мне дальше что там, охранником в Пятерочку где работать? Ну, то есть теоретически, да.
Они этого и хотят.
Да, то есть придется идти там в 2 смены работать, чтобы детей продолжать кормить. И понятно, что, естественно, защитой прав там своих избирателей на заседаниях принимать участие я уже не смогу. Просто физически, потому что я должен буду зарабатывать деньги. Понимаете, вот какая ситуация. А единороссы, они зарабатывают, у них 500 тысяч за то, что... За что? Непонятно вообще, за что.
Да, мы знаем, сколько они зарабатывают. Это они протрачивают на выпивку за одно утро, поверьте мне. Там гораздо больше есть. Да что мне вам рассказывать, вы сами знаете. Так, ну вот смотрите, какая ситуация. А рассматривать вопрос будет Московская адвокатская палата, да? Адвокатская палата города Москвы будет рассматривать ваш вопрос. Да, ну все, чтобы мы уточнили. Там я слышал, что какие-то они изменения вносили, что можно потом, если вдруг примут решение в качестве альтернативной судебной инстанции, а суды мы знаем, что из себя представляют, можно, так сказать, обжаловать в федеральной палате, что еще страшнее, чем даже суды. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вот, поэтому я-то рассматриваю это с политической точки зрения. Я думаю, конечно, и безусловно, они, конечно, давят на вас для того, чтобы вы изменили свою политическую позицию. Ну, а рассчитывать на московскую палату адвокатскую, это шанс такой, знаете, слабый. Там публика та еще, значит. Эти сдадут первыми и, так сказать, не больно-то парятся. Вот смотрите тогда, Евгений, такой вопрос. Если перейти к тому, что происходит в Московской городской думе, поскольку это, безусловно, связано с тем, что с вами происходит. Можно ли сказать, что вот сейчас, и с учетом осуждения Шереметьева, да, депутата, замечательный депутат, все, ну, осудили специально для того, чтобы отнять статус. И с учетом давления того огромного, которое оказывается по административным делам, ряд других, то есть реально вообще сопротивляться этому власти и большинству ЕР в Московской городской думе удается? Я почему задаю этот вопрос? Потому что сейчас мы опять стоим перед спорами о том, имеет ли смысл участвовать в Думу, в выборах, если там умными голосования использовать. Одни придерживаются одной точки зрения, другие другой. Вы прошли там, ну, в значительной степени благодаря тому, какой вы сами, но и умному голосованию, то есть вот и другим каким-то параметрам. И получается, пройти-то мало. Нужно еще остаться депутатом, потому что тебя пытаются, в общем, либо посадить, либо лишить, либо заставить, либо нагнуть. Вот на ваш взгляд, насколько дееспособна сейчас оппозиционная часть Московской городской думы? Вот после всего, что происходит.
Ну и, скажем так, из 20 депутатов, которые формально пришли от оппозиции, реально оппозиционную какую-то роль играют, да, они, ну, наверное, половина.
А вот примерно. Так.
Да, то есть половина, они в той или иной степени, кто-то совсем под властью, кто-то там периодически, соответственно, заигрывает там, да. Угу. Ну, вот, к сожалению, так. Но, а что делать? Ну, вот мне говорят, я тоже слышал критику умного голосования и критику вообще участия в выборах. А что лучше? Ну, какие другие альтернативы могут? То есть до сих пор я могу сказать, когда разговариваешь с людьми, особенно в регионах, да и в Москве таких много, они считают, что выборы, ну, вот проходят, ну, как проходят, такие, кто хочет участвовать, тот участвует, кто не хочет, не участвует. И просто у людей до сих пор глаза закрыты. Кто живет, там зарплаты хватает, там, ну, где-то кредитной картой перебился, там, на машине ездит, ипотеку вроде платит, и нормально. А потом раз, и не хватает уже на ипотеку-то. И уже там в перекрестках ходить не хватает денег, а нужно там в Магнит уже теперь ходить. И люди начинают задумываться, а почему так происходит-то? Вроде так хорошо вначале при Путине шли, да, повышалось благосостояние, а сейчас чем дальше Путин, тем хуже. Почему так происходит? В нулевых-то рост был, а тут раз и хуже, 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 хуже. И начинают задаваться вопросом. И выборы – это как раз для них ответ. А кто на выборах побеждает? Единороссы. Кто, соответственно, пенсионную реформу? Единороссы. Кто НДС повысил? Единороссы. И так дальше. И а какая альтернатива? Кто-нибудь, есть какая-то альтернатива? А КПРФ? А что за КПРФ? КПРФ против были при пенсионной реформе. Да? А вот они инициировали в Мосгордуме отмену пенсионной реформы. И всего 4 голоса, представляете, не хватило. 4 голоса, когда мы инициировали это в Мосгордуме. У нас есть право законодательной инициативы.
Да, это известно.
19 голосов. А нужно было 23. У нас 19 было. Вся оппозиция консолидировалась. Справедливая Россия, Яблоко, КПРФ. Никто не отпал. Все по пенсионной реформе единогласно проголосовали. Только ядро против. И нет альтернативы-то выборам. Все равно надо участвовать, надо изобличать власть в фальсификациях. И посмотрите, как они сейчас. Вот это трехдневное голосование, голосование на пеньках, дистанционное, вот этот запрет видеонаблюдения. Почему? Потому что они уверены в результате их выборов? Потому что выборы ничего не значат? Поэтому? Нет, конечно. Если бы так они все оставили, как было в 2011 году, или там в 2004 году, да, потому что тогда они были уверены в выборах, тогда просто достаточно было тех денег. Сейчас уже этого огромного количества миллиардов, которые они вкачивают в административных кандидатов, этого не хватает. Сейчас уже этой оголтелой пропаганды не хватает. Нужно что-то еще. Поэтому вот они, новые механизмы для фальсификации. Потому что они боятся выборов. Боятся, они трясутся перед выборами. Вы посмотрите, как сейчас режим трясет. Какие репрессии. Они просто в страхе сейчас. Власть в страхе, понимаете? Поэтому надо идти на выборы 19 сентября, последний день, наблюдать, голосовать и сносить на выбор. На выбор. Сносить Единую Россию.
Евгений, я разделяю ваш пафос, все, что касается происходящего и так далее. Поймите, я возражаю от имени там частично своего, но в большей степени тех, кто говорят такую вещь. Смотрите, ведь ситуация дошла до того предела, ну, не говоря уже о том, что Навального посадили в этом году, да, чего не решались сделать многие годы, ну, потому что понимали реакции, мало ли чего и так далее. То есть они, по сути, ведь выборов как таковых-то и не проводят. Ну, посмотрите, просто посмотрите на Памфилову. Она, значит, ладно, там говорит о видеонаблюдении, что это, говорит, это для диванных комментаторов. Вот буквально Бондаренко опубликовал видео запись, где он прямо и говорит, насколько я понимаю, на заседании ЦИК, которое Грудинина, второго номера списка КПРФ, исключила из предвыборного списка, да, задает ей прямые вопросы. Значит, она отвечает обо всем, чем угодно. Понятно, что это некая троллинговая такая вещь, но, тем не менее, мы видим, что по существу они ничего не боятся. То есть, они завтра на выборах объявят просто цифру, они ничего считать не будут, ничего. Скажут, что вы сделаете? Вы ничего не сделаете, мы вас лишим адвокатского статуса, мы вас, так сказать, засудим, мы вас административно привлечем и так далее. То есть, аргументации тех, кто настроен против режима, против всего, что происходит, и в том числе того, что касается социальной политики, она та, что какую-то станцию мы уже проехали, когда это можно было изменить чистой арифметикой. На выборах мы проголосуем, нас станет больше, пройдут хорошие там ступени, а мы проголосуем как надо, и все будет нормально. Вот уже такое ощущение, что они уже не парятся по этому поводу. Не думаете ли вы, что вот на этих выборах, мы их называем последние выборы в сентябре, да, в Госдуму, что они, собственно, доведут ситуацию до уже того края, который им необходим для репетиции 2024 года, когда, ну, более существенно надо будет гладко провести выборную кампанию по выборам Путина на новый его двухлетний срок, двухразовый, так сказать. Что вы скажете по этому поводу? Что вы думаете, Евгений?
Смотрите, в чем мы с вами здесь расходимся. Да. Вы говорите, они ничего не боятся. Если бы не боялись, ну, не вводили бы они этого ничего, понимаете? Вот этих многодневок, пеньков этих, не отключали бы наблюдения, если бы они ничего не боялись. Так. Они боятся повторения 2011 года, когда люди насмотрелись, соответственно, фальсификации. Наблюдатели, вы же помните, не абы кто тогда вышел на Чистопрудный бульвар.
Я,
да?
Вышли, я закрывал этот митинг, я там выступал.
Да. Тем более, да. То есть вышли наблюдатели и, соответственно, члены комиссии в первую очередь, потому что они стали очевидцами этих фальсификаций. И именно этого сейчас власти боится, этого боится. Так что и мы понимаем, что даже если не удастся получить большинство на выборах, то и опять будут какие-то фальсификации, которые за счет телефонов сейчас, тотальная телефонизация везде, в отличие от 2011 года, например, да, сейчас так. И в регионах.
То есть люди будут снимать на свои телефоны все эти нарушения?
Да, то есть ситуация на самом деле тоже и в нашу пользу тоже меняется. То в дальнейшем ситуация может меняться не на выборах, а вследствие выборов.
Хороший довод, хороший. Хороший.
А мы же понимаем, вот смотрите, сейчас в России... Я просто не знаю, вы сейчас там на Украине находитесь?
Да, да? Нет, конечно, я, конечно, не на Украине, естественно. Я скрываюсь, но я не на Украине.
Нет. Понятно, но не в России.
Ну, можно сказать, что я мигрирую. Я мигрирую между несколькими странами, это нормально.
Понятно. Я к тому, что сейчас в России растут цены. Растут цены, несмотря на то, что я вот каждый день в магазины хожу в обычный, да, и вижу, что там с картошкой, с морковкой, со свеклой делается, да, цены растут. И это в условиях, когда есть соглашение между правительством и торговыми сетями. Это перед выборами, когда они давят, чтобы не повышали цены.
Понятно.
То есть в их понятиях сейчас цены не повышаются. Угу. Повышение цен будет после выборов.
Ну в этом вообще после нет сомнений.
После выборов, судя по тому, что говорит Жириновский, будет уголовная ответственность для невакцинированных. После выборов они, опять же, по вот, не официальных лиц, а вот то, что мы вбросы видим, они планируют вакцинировать детей. Обязательно вакцинацию для детей. Какую-то вызовет реакцию в обществе, я пока не могу себе представить, а разброс очень велик, очень просто, понимаете? От того, что действительно могут задавить, а может такой быть взрыв, просто непредсказуемой силы. Видим, увидим. И выборы здесь, они могут... просто разные люди, кого-то волнует продовольствие, выборы вообще не волнуют. Кого-то волнует вакцинация, и до выборов тоже нет дела. А кого-то волнуют выборы, но он сам вакцинированный, и у него денег нормально там, да, и его да. цены в магазинах не волнуют. Его волнует честность выборов. Вот разные люди, разные категории людей, они могут в какой-то момент объединиться в своих требованиях.
Так, нас почти под 5000 человек смотрит, около 1600 лайков поставили. Ну, сегодня такая динамика воскресная. Поэтому еще раз тем, кто присоединился, это там еще 1000 человек, у меня огромная просьба, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам очень важно, чтобы вы помогли нам максимально распространить эту запись, этот прямой эфир имеется в виду, чтобы его посмотрели хотя бы в записи, те, кто не успеет на прямой эфир. Смотрите, Евгений, действительно, давайте поговорим о вакцинации. Я видел, что депутат Янгалычева занимается... А как раз у нее, по-моему, я боюсь соврать, какой-то блог в Ютьюбе я смотрел. Она обсуждает, там, собирает информацию относительно вакцинации, того, что происходит в связи с ней, ну и вообще по всей ковидной ситуации. А, значит, и вопрос ведь как стоит? Какова вообще реальная ситуация, если она хоть как-то у вас там в Московской городской думе обсуждается среди депутатов оппозиции или какая-то информация появляется? Реально ли цифра умирающих, заболевающих или она реально выше? Потому что, смотрите, тут были споры, была заметка, вот Шпилькин такой специалист, была публикация в нескольких СМИ сетевых о том, что оказывается... По меньшей мере, чуть ли не в 10 раз, там, я боюсь соврать сейчас цифру, я сейчас не помню, в 7 раз там больше заболевших, нежели официальные цифры оперативного штаба, которые публикуются. Ну, мы не говорим за всю Россию, потому что, ну, сложно, да, но хотя бы по Москве, потому что вот у меня даже в эфирах, я беседую с эпидемиологами и так далее, все очень сомневаются, что это реальная статистика, что те 107-110 человек, которые только в Москве умирают каждый день, что это явно заниженная статистика, она как-то так... И по заболевшим, и по умершим так аккуратно лакируется. Что бы вы по этому поводу, какое у вас есть соображение, что бы вы сказали?
Ну, у меня доверия официальной статистике вообще никого нет. В плане ковида, очевидно, что она на злобу дня, что называется. Да? А больше доверия, немножко больше статистики Росстата, который говорит о том, что за год мы потеряли почти 700 тысяч человек. Да? Ну, вот откуда... просто 700 тысяч. И, соответственно, исходя из круга общения своего, у меня он очень широкий, переболели реально почти все. Ага. Ну вот больше половины, это точно. То есть очень много людей переболело. И
в Москве даже, ну я сейчас даже про Россию не говорю, как проверишь, а вот в Москве, вот в Москве.
Да, да. Просто многие, надо понимать, очень многие просто не посещают врачей. Вот у меня последние тут недели, наверное, две назад было нечто похожее на индийский штамм. Ну, что там, идти куда-то, понимаете? Он там, ну, дня 2-3 длился, то есть, и, соответственно, я помню в прошлый раз, то
есть, да, меня диагностировали... Да, мы помним, что вы переболели ковидом, правильно?
Да, мне диагностировали коронавирус, когда я от него уже вылечился давно. То есть у меня взяли анализ, я 3 дня проболел, вылечился, уже чувствовал себя прекрасно, а мне потом через неделю приходит результат, что у вас коронавирус, все, 2 недели сидите. Я уже давно выздоровел. То есть, и понятно, смысла в таких анализах никакого нет и в таком наблюдении. То есть, и сейчас поэтому люди просто не обращаются. У меня вот один из знакомых в Архангельской области, он там, поселок Березнь, он говорит, у нас вот направили 30 этих тестов. Вот у нас... вот, и все, и у нас больше 30 больных, у нас и не выявят, говорит. А болеют повально, говорит, все чем-то похожим на коронавирус. Ну, вот такая ситуация в России.
Так.
Она печальная, на самом деле, очень. И печальная даже не том, что много болеет, а тем, что медицина развалит. То есть, ладно, болеет, это коллективный иммунитет. Это, например, в Швеции мы видим, что это на самом деле не так и плохо. Дело в том, что медицины нет. Она полностью разрушена за время путинского и собянинского правления, соответственно. Все. Более чем в два раза количество медицинских учреждений по России, по Москве сократилось. Людей просто везти некуда.
Угу. Ну, мы это, кстати, видели, что пик заболевания, те, кто остро эту болезнь, ну, остро болеют, они, собственно, вот опять эти были... Сейчас уже в третью волну, эти каталки, на которых лежат люди в проходах в больнице и так далее. Значит ли это, что вот эта оптимизация здравоохранения, которую Собянин предпринял какое-то количество лет назад, она вот сказалась именно с унижением койко-мест, собственно говоря, с уменьшением количества врачей. Я вот, честно говоря, так персонал там медицинский у нас... заполняется людьми из других стран, там, мигрантами и так далее. Это неплохо и хорошо, это факт, мы должны это фиксировать. То есть такое ощущение, что из здравоохранения, вот государственного здравоохранения, то, что вот поликлинического и так далее, уходят специалисты там, из-за низкой оплаты, из-за не авторитетности труда там, и так далее. Как вам это представляется? Ну, вот, с учетом того, что вы депутат Мосгордумы.
Вот в Новокосино там приходишь в поликлинику, ну это Москва, Новокосино.
Да, да, конечно.
И ты приходишь, и, в общем-то, тебя там стоматолог, например, я вот просто хотел попробовать, думаю, как это вот государственному стоматологу ходить. А там проблема, вот и в том числе, чтобы русский язык поняли адекватно. Как
бы. То есть работают мигранты, работают врачами просто мигранты, работают из...
Я не из мигрантов, говорю, но если ты хороший специалист, как бы пусть работает, но вопрос в том, что... Ну, русский язык-то надо знать.
Нет, смотрите, вопрос же не в каком-то там, ну, каком-то шовинизме или там неприятии. Вопрос в другом. Они получали образование не в России. Вот в чем беда. Никто не может проверить качество их медицинского образования. Может быть, действительно, в Киргизстане или в Таджикистане есть специалисты, и не спорим, они, наверное, есть. Правда, если это хороший специалист, что ему уезжать? Значит, они найдут себе как-то благополучное место работы. Вопрос в другом. Мы не знаем их медицинского образования. Есть ли оно? Понимаете, как человек учился? Как проверить его? Какая у него практика? Он приезжает, да, он, наверное, каким-то образом решает вопрос, а с учетом коррупции он их может по-разному решить. Вот, по-разному решить. Так что вопрос заключается в том, что просто-напросто мы не понимаем, кто лечит. Вот о чем речь, понимаете?
И сейчас, например, Собянин часто гордится, что вот там в образовании учителя получают там, много, да, там больше 100 тысяч рублей. Но если мы посмотрим, сколько получает на начальной стадии учитель и какая у него нагрузка, то это совершенно другие деньги, там 40-50 тысяч, да, и при этом, когда у тебя огромная нагрузка, ну, это совсем немного. И по медицинским сотрудникам, то есть вот за время его правления Москвой порядка 8 тысяч медицинских сотрудников было сокращено. И очень важный момент. В 99 году, вот только мы избрались, Собянин пришел к нам на первый отчет, он тогда еще очно был, это декабрь 99 года, он отчитывался о работе. И фракция КПРФ как раз ему задает вопрос об итогах оптимизации. Не считаете ли вы, что оптимизация была проведена ошибочно, что не надо было этого делать? А в это время уже, мы помним, коронавирус бушевал в Китае. Вот он уже был на пороге, в принципе, и у нас, да. И Собянин в Мосгордуме говорит, нет, говорит, а зачем москвичам валяться на койке? Прям вот такое слово сказал, валяться. Такое пренебрежительное, как бы. Приехал в Москву как мэр, и настолько пренебрежительно отзывается о москвичах, что зачем им валяться? Нет, я считаю, абсолютно правильно оптимизация была проведена, говорит. Нам надо все, чтобы вот эти технологии, зачем нам эти койки их содержать, они должны работать, это все должно быть эффективно. Вот у нас эффективного менеджера получили. А теперь в коммунарке развертываются эти ковид-бараки, где, ну, нет мест, нормальные больницы, все сокращено, отдали какую-то поликлинику там под МакДак, какая-то под в Мосгордуму отдали, к сожалению, еще до нашего избрания, как бы предыдущий созыв забрал себе. И многие, соответственно, под коммерческие структуры отдали.
Угу. Смотрите, нас смотрит 5350 человек, поставили больше 2000 лайков, люди так подтягивайтесь, несмотря на воскресенье. У меня еще раз просьба, еще 1000 человек, которые пришли, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, помогайте нам его распространять. Без этой помощи, учитывая, как работают алгоритмы YouTube, учитывая летний период, нам не справиться. Поэтому для нас очень важно, чтобы зрители были активны в помощи для распространения. Ну хорошо, тогда поговорим о, собственно, еще работе Мосгордумы. Мы вот видели раз за разом те заседания, то, что можно было увидеть, и те расследования, так сказать, которые Навальный, кстати, публиковал в отношении депутата Мосгордумы и нынешнего председателя Московской городской думы. Вот, ну ведь все поражено коррупцией, причем до такой степени, что просто дико. Я вам хочу сказать, что какая-то часть этих депутатов, она же нам известна, я сам, когда был депутатом Государственной думы, уже там Стебенкова, чтобы вы помнили, она, значит, часто главный единорос, она была пробитая, прозападная такая, состояла в Демвыборы России. Сейчас уж никто не помнит. То есть это было такое, на ней пробы, клейма было ставить негде, она чуть ли не завод американских войск, так сказать, готова была драть жопу. Сейчас она, я смотрю, такая активная патриот и так далее, ну как все. А потом выясняется по части большей, что все поражено коррупцией, мягко говоря, так сказать, говорить о каком-то самостоятельности этого органа, учитывая, что все они зависят от московской власти, не приходится. Вообще как-то то, что вы там делали запросы, выступали, что-то делали, как-то оно, на ваш взгляд, в принципе действовало, кроме публичности по части, касающейся коррумпирования ныне работающих в Думе депутатами, избранных депутатов, прежде всего от партии власти, что очевидно. Или вы думаете, это все... Потому что многие критикуют, говорят, ну что, Навальный, конечно, Алексей был гений большой в этом смысле, ну а что толку-то? Все равно пробить эту... так сказать, стену невозможно, все знают, все понимают, толку никакого. А уж московский бюджет, как он дюрбанится, что происходит, мы все прекрасно знаем. Какая тут перспектива и какая ситуация, на ваш взгляд, Евгений? Что вы думаете?
Он, конечно, должен признать, что принципиально ситуация не изменилась. Да, это факт, потому что нас меньшинство, и мы не можем принимать решения. Понятно, как бы. Поэтому сейчас нужно добиваться, чтобы было большинство в Госдуме. И сейчас ситуация совершенно иная. Как в 2019 году недовольство властью резко выросло. И сейчас есть шанс добиться этого большинства. Так что опускать руки из-за этого. Опять же, мне когда говорят, вот, там умное голосование имеет такие-то недостатки. Есть у него недостатки, безусловно. Там выборы там, такие-то плохие. Там. А что лучше-то? Вот какая стратегия лучше? Я вот не понимаю. Говорят, бойкот. Ну да, власть рада будет. Даже фальсифицировать не надо. Скажут, все законно, все красиво. И работяга там из Вологды, да, скажут, блин, да реально, никто ничего не фальсифицировал, все прозрачно. Вот пришли, проголосовали за кого хотели, все за Единую Россию. Ну ладно, буду дальше работать за 12 тысяч рублей в месяц. Ну вот. Понимаете, к чему приводим-то? Неучастие. Они даже, многие даже понять не смогут, а что не так-то? Если все по-честному, все красиво, никто в выборах не участвует, никто не хочет. Только Единая Россия может на себя ответственность, получается, взять. Вот вы к чему приходите. Вы ошибочность многих вот либералов, типа Каспарова, да, который, вот, я знаю, он вот эту вещь пропагандирует, что вот только там из-за рубежа это может. Они исключают возможность влияния, соответственно, вот нашего глубинного народа, вообще самого народа.
Да.
Например, Ленин вот другой позиции придерживался. Да? Он говорил о том, что наоборот нужно идти, соответственно, в народ и с народом работать. Да? И даже нужно ждать, пока, соответственно, идея овладеет массами. Это не сразу происходит. Это длительная, там, большая многолетняя работа, но это нужно делать. И глупо рассчитывать на какую-то заграницу, на какие-то санкции. Они могут что-то, может, чуть быстрее, чуть там, или наоборот, замедлить. Но здесь должна созреть какая-то обстановка для изменения ситуации. Если здесь народ не созрел для недовольства, что вы сделаете извне? Ничего не сделаете. И опыт Ленина, на самом деле, он намного более успешен, чем опыт Каспарова, да, в этом отношении. Так что надо действовать. Это хорошо сидеть, да у вас все неэффективно. А ты сделай лучше. Сделай, пожалуйста, делай. Нет, не хотят делать.
Ну, там есть идея, что касается Каспарова, он говорит о том, что есть внешние факторы, которые могут поколебать режим. Именно военное ли поражение и так далее, потому что авантюр очень много предпринимает, значит, Кремль, и какая-то из них, не может быть все только удачными, какая-то неудачная из них, она тип таких режимов авторитарных, может очень сильно, сильно рискованно даже, я бы сказал, подвести на грань. Он имеет в виду не то, чтобы там за границей приедет на Хаммерах, то есть на Абрамсах, так сказать, это старая шутка. Нет-нет, речь скорее все-таки о том, что режиму тяжелее контролировать вот эту внешнюю сторону своей безопасности, своего режима. Почему? Потому что, значит, тут в стране все забетонировано, то есть действительно используется каток репрессий. А там все-таки свободно игросил. И Кремль такой же игрок, как и все другие игроки на геополитической площадке. Он скорее имеет в виду это, а не то, что там кто-то придет и сделает жизнь лучше русского человека с Запада, а не сам он себе что-то сделает.
Но давайте так, внешний фактор от нас никак не зависит. Он случится, там не случится. Это вот то, что, скажем так, от меня, там, от вас. Там,
не
вот,
зависит, от меня там, точно.
От рабочих там, да, никак не зависит на заводе. Но от рабочих зависит, например, создание там профсоюзного комитета, да, чтобы противодействовать принудительной вакцинации. А, соответственно, потом, когда они поняли, кто их заставляет, прийти на выборы. А если выборы будут сфальсифицированы, отстоять свое право на выбор.
На улице, вот что от них зависит. На улице отстоять, потому что других способов нет. В суде ты его не отстоишь. Не мне вам рассказывать. Вы знаете, что из себя представляет нынешняя судебная система. Так?
Ну, по судебной системе у меня давно не
появились. Ну, просто некоторые еще верят во что-то, поэтому нам надо как-то рассеивать вот это представление. Я думаю, для профессионального юриста его мнение, вот, оно важное для того, чтобы другие, те, кто слушает, смотрит, они делали выводы, поскольку на самом деле судов-то нет сначала нулевых, но просто не все хотят с этим смириться. Знаете, за одну человеческую жизнь понять, что нет ни того, ни другого, ни третьего, ни прав, ни... Да еще и на пенсию выходишь, 65, если доживешь. Понимаете, с таким набором тяжеловато жить. Русскому человеку это тяжеловато осознавать. Ну хорошо, вот смотрите, еще давайте затронем экологическую проблематику. Это одно из направлений тем, чем вы занимаетесь и как депутат, и ваша поездка в ШС по поводу мусорок и так далее. То есть, насколько, в принципе, ситуация экологическая, если вы можете оценить, ну, поскольку это профиль, один из профилей ваших депутатских занятий, как вам кажется, насколько она в Москве, не только в вашем округе, СВАО, да, в Северо-Восточном у вас же, да, правильно?
Нет, у меня ВАО и
ЮВАО. ВАО и ЮВАО. Я прошу прощения, я просто путаю. Я тут занимаюсь кандидатами разными, помогаю. У нас Эльвира Вихарева по СВАО там собирается. Вот я в голове так и остался. Значит, на ваш взгляд, ситуация экологическая при Собянине, вот даже те годы, что там, несколько лет, что вы депутат, насколько она сильно ухудшилась? Или же ничего не изменилось, так же, как и было?
Да нет, ситуация ухудшается, даже не столько за счет, скажем так, каких-то новых источников загрязнения, они вот как были, так и остаются, да, эти источники, в первую очередь за счет вырубки деревьев. Вот это как бы у нас любая стройка фактически, это вырубка деревьев, да, законодательство Москвы предусмотрено так называемое компенсационное озеленение, но надо понимать, что вы вырубаете деревья, там, которые до пятого этажа, соответственно, здоровые, да, там 40-летние деревья, ветвистые, а высаживают потом ветки где-нибудь на окраине. И, естественно, все это влияет на чистоту воздуха прям очень сильно. Вот прям, это... И здесь сейчас за деревья, поэтому люди порой, когда вот идут эти стройки, прям ложатся грудью за деревья под трактора, под экскаваторы. Мы это видели, соответственно, потому что это очень важно, и они исчезают. Каждый день буквально вырубаются деревья. Я сам многократно выезжал, к сожалению, ответственности почти нет, несмотря на то, что официально есть уголовная ответственность за это. Реально впечатление, будто дана команда не привлекать за отсутствие порубочных билетов. И по законодательству довольно-таки сложная процедура вырубки деревьев. Должна быть порубочный билет, перечетный дендрологический план. Когда приходишь, никогда ничего этого нет. В итоге, когда ты пресекаешь эту вырубку, они потом приезжают ночью, когда жителей нет, все это просто вырубают, то напишите жалобу. Какой-то протокол в отношении их составят, но уголовная ответственность нам, к сожалению, не удается добиваться. Ну, потому что сегодня все это в пользу строительной мафии, строительных олигархов. Они плотно завязаны на мэрию Москвы. Угу. Спайк чиновников, олигархов, полиции, жители сейчас эту спайку перебить не могут, потому что, ну, во дворе, ну, сколько там активистов во дворе? Ну, там, 10-20 человек там, таких активных. Ну, понятно, что это силы настолько неравны, что даже что-то обсуждать. То есть можно посопротивляться день, два, три, там, ну, может, там побольше. Но в итоге силы на той стороне. И при текущем политическом режиме, к сожалению, так.
Вы полагаете, что, ну, это в основном связано с застройкой, вот этот безумный, который не прекращается, и все вырубается именно в интересах бесконечной этой застройки на клочках земли в Москве, она известна, какая стоимость, это причина в этом, на ваш взгляд?
Да, 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 программа реновации на ровно ради этого, да. В интересах строительных олигархов, соответственно, принята. И понятно, что вот я видел подсчеты Гринписа, что в тех районах, где будет реновация, количество деревьев уменьшится на четверть. На четверть. Каждое четвертое дерево в Москве будет вырублено, понимаете? Угу. Ну, это просто боль вызывает. Угу. Смотришь то, что наши там деды высаживали в том числе, да? Вот это вдоль Кутузовского проспекта яблоневый сад, ветераны высаживали в честь победы. Вот это сад ветеранов. Все под снос для платного дублера Кутузовского проспекта, чтобы чиновники, ну, и, понятно, соответственно, богачи могли ездить.
Ну, как оно и всегда бывает в России. Так, 5500 где-то 50 человек нас смотрит, 2512 лайков поставили. Те, кто присоединился, это еще какое-то количество, 5500 человек. У меня просьба, чтобы вы размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, поспособствовать тому, чтобы еще больше людей присоединилось к прямому эфиру, в крайнем случае посмотрел, потом уже в записи. Ну хорошо, вы сами, Евгений, не баллотируетесь, как я понимаю, в Государственную Думу, или идете по списку. Какая ситуация у вас на выборах как кандидата? Есть или что?
Нет, я не участвую как кандидат.
Не участвуете. Не знаю, что это. Ну хорошо, тогда в конце эфира, мы уже 44 минуты в эфире, как вам все-таки представляется... Если все-таки выборы пройдут, допустим, как пройдут, то есть с учетом того, что они будут полностью фальсифицированы, 70% получит Единая Россия, и причем будет очевидным, что точно, абсолютно объявили результат, не парились, не там, даже не фальсифицировали толком, а просто взяли и объявили, что, ну, все, как бы, вот, будет так. У вас, в вашем представлении, шанс на уличное возмущение против такого рода объявление результатов, как велик вообще? Как вы его оцениваете? Ну, вот с учетом Беларуси, что там происходило, там реально победил другой кандидат, а не тот, кто продолжит занимать пост президента. Что может вообще случиться в Москве, в России, ну, прежде всего, в столицах? Что вы думаете?
Как бы, ну, первое, то, что любит ваш частый гость Валерий Дмитриевич Соловей, да, массовая динамика непредсказуема. То есть мы, ну, точно сейчас предсказать, конечно, не можем. По ощущениям сейчас такие, что вот прям сразу вот таких протестов, как в Беларуси, не будет.
Не будет.
Именно сами выборы, скорее всего, не станут этим триггером. Ну, я вот с людьми общаюсь, но то, что последует за этими выборами, последует просто дикий закон в отношении людей, антинародных, да, новые налоги, новые, вот даже по моему округу, там, Буцкая сейчас идет, да, она еще осенью анонсировала новый налог на бездетных. Сейчас она там колясочные проверяет, там, в Новокосино в том же, да, подземные переходы в Некрасовке, и заботятся как бы об этом. К выборам там что-то сделают, после выборов она про районы забудет, придет в Госдуму и примет новый налог для тех, вот, кому она колясочные проверяла, понимаете? То есть вот такая ситуация. Будут новые налоги, будет рост цен, и будет отложенный эффект вот результатов этих выборов, mm-hmm. если они все-таки вот настолько нагло сфальсифицированы. И вот этот синергетический эффект, вот он может вылиться в какие-то полномасштабные выступления. А может, и не вылиться.
Может, и не вылиться. Ну, что же, Евгений, будем надеяться, что ситуация каким-то лучшим образом повернется, и вот эта непредсказуемая динамика окажется куда более предсказуемой. Во всяком случае, там... в нашу пользу, что называется. Вам мы, конечно же, желаем, чтобы все обошлось. Не очень верим, не подумайте. Мы, конечно, желаем всего вам наилучшего. Но зная то, что в стране происходит, как вольно обращаются вообще с правами неважно, не смотрят рядового обывателя или там депутата или адвоката и так далее. Но все равно будем надеяться, что их что-то остановит. Никто не знает, кстати, никогда, почему они резко принимают одни решения и останавливаются перед другими. И это не потому, что кто-то лучше, хуже, а просто что-то срабатывает. Кто-то из кураторов там говорит, давайте чуть повремим, отложим, не будем обострять именно в августе там, или еще когда. И может обойдется. Но... Честно говоря, в хорошие мы не так, чтобы сильно верим, но в любом случае они только усугубляют свое этим положение. Спасибо вам огромное, Евгений, приходите к нам еще, обязательно проведем какой-нибудь эфирчик по итогам этого всего, обязательно вас пригласим, поговорим на уже там, не знаю, когда уже будет ясно, что, чем кончатся эти так называемые выборы. Хорошо?
Спасибо Хорошо, вам, спасибо, Евгений. Друзья. Да. Я прошу всех все-таки приходить на выборы. Это акт нашего участия в политической жизни страны. Если мы его пропускаем, какое мы имеем право потом предъявлять претензии, что кто-то вместо нас что-то выбрал не то, что-то фальсифицировал. Вот когда мы примем это участие в этом, тогда мы будем иметь право предъявлять претензии.
Ну что ж, спасибо, Евгений, спасибо всем, дорогие друзья. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите нам его максимально распространить. Ну и приходите завтра, у нас будет новый эфир. Всего доброго и всем до свидания. Все.